политическое руководство заявляет о поддержке приемных семей. На деле же они чаще всего этой поддержки государства не чувствуют. Особенно остро стоит проблема жилья и для семей с детьми, взятыми под опеку, и для приемных семей, и для тех детей, которые потом выходят из этих семей в самостоятельную жизнь. Рассказывает Татьяна Вольская.
Результаты опросов населения показывают, что 70% людей, живущих в России, не готовы взять под опеку или усыновить ребенка-сироту. Когда же такие люди находятся, они сталкиваются с огромным количеством трудностей, причем одна из самых грозных проблем – жилищная. Именно с такой проблемой столкнулась Людмила Викторовна Гарас, женщина, воспитавшая 5 кровных детей и нескольких приемных. Коррекционной реабилитацией детей, оставшихся без попечения родителей, она занимается с 92 года.
Вырастила, скажем, 4, 2 выпустила. Они закончили школу 9 классов и поступили в колледжи для получения специальности той профессии, которую выбрали сами. А я как бы помогла им в этом. Вот. А дальше уже они как бы вот в трудные моменты обращались ко мне за помощью, приезжали на выходные, на каникулы. То есть связь не оборвалась до сегодняшнего дня.
А где они живут сейчас?
Живут они с учетом того, что если они живут вне вот этого сиротского центра при колледжах, то им платят стипендию там 200-300 рублей, как обычному студенту. А если они поселяются и живут в центре, то они получают полное государственное обеспечение. Виталика там обували, одевали, кормили, и у него было, что называется, место койка в общежитии. А Катюше платят стипендию, и она получает пенсию по утере кормильца. А стипендия ее составляет 4 с лишним тысячи, а так бы она стипендию получала 300 рублей. И плюс ее кормят обедом, и плюс она бесплатно живет в общежитии в комнате на двоих. Мы общаемся, и она приезжает, и навещает, и советуется. И теперь ей остался закончить 1 год, она получит диплом квалифицированной медсестры, и уже она сейчас работает в Костюшко на отделении травматологии. Очень ее ценят, очень нравится, как она работает, относится к работе. И я за нее, по крайней мере, спокойна.
Сегодня у нее в семье 3 приемных детей, причем все это дети-инвалиды. Они живут у нее уже давно, хотя статус приемной семьи был получен совсем недавно и с большим трудом, но это уже другая история. Семья жила в 2-комнатной квартире в Петродворцовом районе Петербурга, но недавно Людмила Викторовна приняла непростое решение выехать оттуда вместе с детьми. Почему так произошло и каковы были последствия?
На сегодняшний день у нас сложилось так. В 47 метрах квадратных нас прописано 14 человек. На очереди мы стоим с 94 года. По закону наша семья имела внеочередное право на получение субсидии. Нам ее выделили, но посчитали ее неправильно. Предложили 26% вместо 70%. Поэтому я подала в суд, и вот сейчас дело находится, скажем так, в последней стадии в Верховном суде. Считали из состояния рота 100 рублей, а на тот момент, когда предлагалось, это было 900 рублей мрот. Ну и поскольку жить вот в 47 метрах в 7-14 невозможно, сложилась вот жилищно-бытовая проблема. И я с детьми была вынуждена выехать на маневренной. А орган опеки, значит, заявил, что поскольку у вас нет жилья, нет места, где жить, то мы детей, значит, заберем и отправим в детский дом. А вы решаете, значит, дальше, где вы будете жить.
Это сейчас происходит,
да? Да, это вот буквально 31 июля они вызвали нас на опекунский совет, где их поставила перед фактом, что, значит, мы выехали с Ботанической.
Это ваша квартира?
Да, на Ботанической я являюсь основным квартиросъемщиком. Но старшие дети, приехали 2 сына и стали там жить. Ну, а жить с ними как бы не очень возможно.
А сколько им лет?
35 и 36.
Это ваши кровные дети?
Да, это мои 2 старших сына, которые встали в позу. Ну, а я не стала усугублять эту проблему, а просто взяла и съехала с этой квартиры вот в эти 2 комнаты в маневренной.
В маневренном фонде?
Да, да.
А как это можно было так сделать?
А нам эти 2 комнаты давали в 99-м для старшей дочери. Мы так их оформили, и они стояли закрытые. Ими никто вот с 99-го года практически не пользовался. Ну, вот так сложилась ситуация, мы туда и выехали.
Но это не ваша собственность, да?
Нет, нет, это только маневренное, это временное. Я обратилась в исполком, исполнительную территориальную администрацию, чтобы они выдали мне документ, потому что муниципальный орган, опекунский совет, они потребовали от меня юридические бумаги, то есть, что я имею право там проживать. Они заявили, что вы это сделали самозахватом, самовольно. Ну, я предъявила им документ, что это было разрешение, и комнаты так и оставались за нами, и что там и наша мебель была, и никто там не жил все это время.
Надо сразу сказать, что самая острая ситуация миновала. Мне удалось узнать это, дозвонившись до начальника жилищного отдела администрации Петродворцового района Петербурга Сергея Горбачева.
В соответствии с ходатайством муниципального образования города Петергофа вопрос рассматривался на комиссии, вопрос решен положительно. Желания гражданки Гораз удовлетворены и выпущено распоряжение о предоставлении для временного проживания данная жилая площадь, о которой она просила и ходатайствовала. 22 или 23 числа заканчивается тот срок, который был назначен муниципальным образованием, которые могли, я так понимаю, отобрать детей, которые находятся у нее на попечении. Мы в них уложились, вошли в положение, хотя это было очень сложно.
Случай Людмилы Гарас далеко не единичный, и чиновник признает, что очень редко все заканчивается более или менее удачно.
Это, в общем-то, сложнейшая тема, и в большинстве случаев приходится отказывать, вот к сожалению. Возможности государства в районах, в конечном итоге города, они очень ограничены. Недвижимость – это недвижимость.
Сейчас Людмила Викторовна живет в коммунальной квартире на 21 квадратном метре с тремя детьми, да еще временно с ними проживает старший приемный сын Виталик. Виталий, тебе ведь было 7 лет, когда мама взяла тебя из детского дома.
Да, взяла, приютила. Вот вырос, научился очень многим вещам, умею принимать самостоятельные решения, которые в дальнейшей жизни как бы мне помогают.
Ну а как вообще тебе жилось? Вот что это за семья? Наверное, беспокойная, много детей?
Ну, со стороны, да, это как бы много детей, но это хорошо, общения было достаточно, вот.
А вот как-то вы вместе там читали, ходили куда-то в музей, там, в кино?
Да, да, мы вместе и читали, и писали.
А что писали?
Ну, диктанты.
А у тебя хорошие отношения со своими вот братьями, сестрами?
Да, у меня со всеми нормальные отношения. В любой момент к этому человеку можно обратиться.
То есть, если что-то случится, вот у тебя есть родные люди из этой семьи, да, которые помогут?
Конечно, как бы есть. В первую очередь, это мама.
Как живется вот на этом маневренном фонде, в этих комнатах, в коммунальной квартире?
Тесно, но что ж делать? Как бы там диваны не складываются. Если раскладываются, там очень тесно, а складываются, там место вполне это... Ну, вот у меня вот тоже есть такое впечатление о муниципальных округах вообще, вот о вот этих всех структурах. Как бы у них нету желания помощи вот в таких вот ситуациях вообще детям, сиротам, инвалидам.
Я позвонила в органы опеки, позицию которых объясняет главный специалист по опеке и попечительству Петродворцового района Василина Золотухина.
Людмила Викторовна не опекун сейчас, а приемный родитель. По закону, по постановлению 96-го года правительства Российской Федерации о приемных семьях, при заключении договора о создании приемной семьи необходимо посмотреть жилищные условия приемного родителя. Вот жилищные условия у нее были одни и сейчас изменились очень кардинально, стали совсем другие. Вот поэтому мы думаем. Тем не менее, детей у нее никто не побежал сразу отбирать. Ситуация эта возникла уже почти месяц назад. Дети все-таки находятся у нее. Поэтому делать никаких преждевременных выводов не нужно.
Но жизни свойственно меняться. Иногда и правда очень быстро и кардинально. Меняются и отношения в семье. Людмила Гарас.
Можно было встать в позу и как бы добиться там через участкового все, но вот скатываться до этого уровня, я считаю, что это было бы недостойно меня как мамы и как человека. И потом на меня смотрят и вот эти малыши, которые растут. И я считаю, что для них это было очень, скажем, показательно, что мы просто взяли и выехали.
К сожалению, мытарство с жильем Людмилы Гарас – вещь обыкновенная, говорит юрист семейного центра «Аленький цветочек» Леонид Лемберик.
В самых разных субъектах федерации я знаю, что существует практика предоставления жилья приемной семье просто по факту того, что количество людей становится больше. Если они принимают на себя заботу о чужих детях, Соответственно, этим детям должны быть обеспечены нормальные условия для развития.
О западном опыте помощи подобным семьям говорит директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
В Голландии дело очень просто. Правительство за один год деприватизировало социальную сферу. Это значит, что все социальные услуги стали некоммерческими. И дальше на конкретной основе, они имеют национальные стандарты, вот там по качеству, то же самое сделали англичане. Почти вся Европа пошла по такому пути. Услуги были приведены в такой негосударственный сектор. И на конкурсной основе, оценивая качество этих услуг, государство дает на основе договоров средства целевые на ведение подобных программ негосударственной организации. А государственные организации, органы опеки, или как называются они, государственные опекуны, они контролируют качество и целевое использование этих средств. Таким образом, вот в этой сфере появляется большое количество конкурентоспособных организаций. Если при этом есть национальные стандарты, то невозможно на этот рынок выкинуть плохие услуги, потому что будешь не соответствовать качеству, и на тебя может обратить внимание прокуратура, и тебя могут просто посадить в тюрьму. И существует государственный опекун за каждым таким ребенком, который головой отвечает по суду за его судьбу. И что с ним случается? И что натворила негосударственная организация? Зовут и негосударственную организацию, и государственного опекуна, и говорят, а что же такое вот произошло? И он отвечает перед судом за происшедшее. То есть у каждого ребенка есть его персональный взрослый, не один.
Вертикаль ответственности.
Да, ответственность за судьбу, жизнь, здоровье, развитие.
Не власть, а ответственность.
И эти деньги, они даются не просто по абстрактному бюджету, а можно сосчитать, сколько стоит размещение ребенка разного типа, с учетом рекламы там, и так далее. Там, сколько стоит профилактика отказа от новорожденного, там, всякого разного ребенка. При этом можно сосчитать экономию государственных средств, которые бешеные на самом деле. И отсроченную экономию государственных средств. Этот ребенок выжил, он стал работать.
Справедливости ради, надо сказать, что от доброй воли московских и петербургских чиновников зависит далеко не все. Леонид Лемберег.
К сожалению, нормальная схема разделения властей на государственную власть и муниципальное управление в случае Москвы и Петербурга перепутана, искажена, переврана. То есть у нас созданы муниципальные образования, на которые возложена функция органа опеки и попечительства законом. Но при этом у муниципальных образований нет абсолютно никаких возможностей для решения каких-то жилищных вопросов. Это все на уровне субъекта федерации, города Санкт-Петербурга в нашем случае, который отнюдь не хочет этими полномочиями с кем-то делиться, в том числе и с муниципалами. Такого нет нигде во всей стране.
Так что катить всю, так сказать, бочку на местных муниципальных чиновников тоже не совсем справедливо.
Они обязаны надзирать за тем, чтобы ребенку было хорошо, но жильем они его обеспечить не могут. Они могут только констатировать, вот здесь он жильем обеспечен очень плохо, поэтому его надо отсюда забрать. И очень хорошо можно продолжать вести ту же совковую, чуть ли не столетнюю уже политику. Естественным местом нахождения для ребенка, оставшегося без попечения родителей, является казарма. Все остальное очень большое везение.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа.